Доброе утро, Сиэтл, и добрый вечер, Европа, Украина, Россия, всех, кто нас смотрит. Для меня это действительно большая честь просто говорить вам сегодня. Значит, нужно просто это выдать, потому что то, о чем я буду говорить, я уже хожу в этом уже некоторое время, и я думаю об этом, я молюсь об этом, я иду в кровать спать, я опять думаю об этом, оно всегда как бы у меня на уме. И я просто верю, это то, что Бог хочет просто проговорить вам сегодня, проговорить именно не только даже нашей поместной церкви, а именно корпоративной, как тело Иисуса Христа. И сегодня мы будем много идти в Слово, поэтому если у вас есть Библии, приготовьте их. Вот, и знаете, я вот Диме говорила сегодня при служении, я статистику нашла на интернете, что сделали опрос по всем церквям в Америке, да, и пришли к такому выводу, что из всех прихожан в Америке только 27% людей читают Библию регулярно. Это в церквях, окей? И что самое смешное и грустное, 90% из этих 27, кто бы вы думали? Женщины. Вот, поэтому я не говорю для того, чтобы упрекать мужчин, но я верю, что Бог поднимет в этом поколении мужчин, которые просто даже перепрыгнут женщин в этом, которые поднимутся и будут вести за собой. Вот, так что поэтому для тех, кто не читает слово дома, мы будем его здесь читать. Да. Итак, тема будет называться «Поколение Назареев» или «Сколько стоит сердце Бога». Мало, мы как-то мало на эту тему говорим «Назареи». Я тоже как-то слышала этот термин «Назареи», но «Назареи», но Иисус был «Назареем», там Самуил, там Самсон был «Назареем», там еще несколько «Назареев». А кто это за люди, и что это, и как это вообще относится к нам сегодня? Я никогда об этом не задумывалась. И, наконец-то, Бог реально просто побудил говорить об этом. Вы знаете, что в жизни каждого христианина есть как бы две самые главные такие фазы, да? Человек спасается, приглашает Иисуса в свое сердце и автоматически переходит из смерти в жизнь. То есть автоматически он становится Детем Божьим, он прощенный, освобожденный, и как бы все классно. Потом человек понимает, что я не только теперь иду на небо, но я еще могу как бы молиться за исцеление, я могу молиться за изгнание бесов. Вот, и начинается как бы движение. Начинаются как бы люди там через себя освобождаться, там домашние группы открываются, ты двигаешь, ты в служении, ты ездишь, ты проповедуешь. И, как вы знаете, на этом все останавливается. То есть люди многие, они удовлетворяются. Ну, спасен, бесы выходят, люди исцеляются. Что еще надо, как говорится, да, для нормального христианина? И я вспоминаю место, когда ученики прибежали к Иисусу. Я очень люблю это место постоянно вспоминать. Они говорят: «Иисус, смотри, бесы выходят, исцеляют, они такие все, Господи, это же так классно!» Иисус говорит: «Подождите, не радуйтесь об этом, это еще не все. Есть еще намного что-то больше, что я хочу вам показать. Я вас хочу повести намного дальше, в глубину своего сердца. Я хочу вам открыть свои эмоции, я хочу вам открыть свои чувства, я хочу показать вам, что я чувствую, что я переживаю, что меня ранит, что меня печалит, что меня делает счастливым, потому что мало из людей, кто хочет идти именно в этот уровень, познавать сердце Бога настолько глубоко, чтобы стать Его, знаете, личным другом, чтобы знать Его настолько близко, что Иисус может открыть тебе свои эмоции, потому что Иисус не всем может свои эмоции открыть. Да, ты будешь ощущать Его присутствие, да, у тебя мурашки будут по телу, когда ты будешь на поклонении, да, будут люди исцеляться через твои руки, но именно мало людей хотят настолько посвятить себя Ему, отрезать от своей жизни весь мусор, всю шелуху, чтобы пойти вглубь Его сердца: «Господь, я отложу все, я откажусь от всего, но я хочу знать, что дальше, что ты чувствуешь, что ты переживаешь, что ты хочешь, какие твои мечты, что тебя печалит». И вы знаете, до этого возраста нужно дорасти. Поэтому не знаю, на какой ступени сейчас находишься ты, но я один раз начала посоздавать этому Богу эти вопросы. Мне просто стало недостаточно, мне стало не хватать, классно, энкаунтер идут, люди освобождаются. А дальше, Господь, я знаю, что есть намного дальше. Мы читаем эти книги, когда люди имеют эти сверхъестественные встречи с Иисусом, и Бог им открывает там свое сердце, мы зачитываемся, мы говорим: «Вау!» А потом, я начала спрашивать Бога: «А почему я этого не имею? Почему я этого не могу? Почему она может с тобой, ты можешь, Господь, забирать ее в разные места, почему я не могу туда пойти? Чем я отличаюсь от этого человека?» И вы знаете, мне Бог показал одно место из Писания. Мы прочитаем Иезекииль, 16 глава, 8 стих. И здесь Бог описывает, когда он проходил Израиль, когда он был, как бы, Бог увидел раненым, помните, побитым, в рваной одежде. И Бог обращается к Израилю и говорит: «Я увидел тебя, ты была готова для любви. Я распростер над тобой свои одежды и прикрыл твою наготу. Я дал слово быть с тобой всегда, заключил с тобой завет, и ты стала моей». То есть, самые главные ключевые слова в этом стихе: «Я увидел тебя, ты была готова для любви». Вы знаете, для любви Бога нужно быть еще готовым, оказывается. Потом поняла. Да, спасение автоматически, власть Иисус дает автоматически. Это еще не главный показатель твоей духовности. Это не главный показатель, что ты знаешь Бога лично. Иисус говорит, Бог говорит, что «Я увидел тебя, и ты была готова для любви». То есть, прежде чем Бог тебя поведет в свое сердце, прежде чем Он начнет открывать тебе свои тайны, открывать свои секреты, ты должен созреть для этого. До этого должны уйти все твои какие-то личные амбиции, неправильные мотивы, там жажда. Знаете, мне просто настолько шокирует, что, слыша вот разные обрывки разговоров, там, разговаривая с людьми, люди намного больше мечтают о том, чтобы состояться, чтобы узнать глубину сердца Бога. Они думают, что если вот они состоятся, вот у меня будет статус в церкви, у меня будет своя команда, у меня будет свое служение, все, это все, чего от меня требует Бог. А вы знаете, что это стоит вообще на втором месте у Бога? У Бога не на первом месте, чтобы ты состоялся. Я тоже как бы спрашивала часто у людей, и я даже сама так думала раньше, какая вообще твоя мечта в жизни? Какая твоя цель именно в конце твоей жизни? И как бы мне начинают описывать: ну, я вижу себя в огромном служении, там, в глобальном служении, мы там летаем, мы служим, там, в конференции пробуждения. И потом мне Бог начал, я тоже так когда-то мечтала, знаете, и Бог начал меня как облегчать, говорит: это не то, от чего я тебя ищу. Самая первая заповедь: возлюби Бога своего всем сердцем, всей силой, всей внутренностью своей. Говорит, вот что я ищу. Я не ищу, говорит, ты состоишься, говорит, когда ты войдешь в мое сердце, говорит, поменяйте все местами. Это хорошо об этом мечтать, о глобальном пробуждении. Говорит, ну это не самое главное. Я хочу твоего сердца. Я хочу открыть тебя именно с личностью, с интимной стороны. Оттуда все выходит. Вы знаете, когда ты вот эти, уберешь свои мечты там, о глобальном пробуждении, это классно, опять, я не откладываю, я не отрезаю это, но нам нужно поменять местами. Господь, прежде чем я буду мечтать о том, моя сейчас цель — это быть твоим посвященным учеником. В огонь, в воду за тобой, Иисус. Мне все равно, сколько людей за мной идет, мне все равно, какая у меня команда, но я хочу тебя. Я хочу знать, что ты чувствуешь, что ты переживаешь, как я могу тебя сделать счастливей, как я могу исполнить желание сердца твоего. Это то, что ищет Господь сегодня. Знаете, много сейчас служителей, много сейчас церквей пооткрывалось. Окей, вы знаете, время покажет, кто есть кто и что есть что. Когда Иисус придет, Он будет судить. Сейчас оно кажется: вау, какое служение, какое помазание, какая там река. А на самом деле Бог на все по-другому смотрит. Поэтому мы сейчас прочитаем «Песни песней». 2 глава, с 10 по 13 стих. Я знаю, что, наверное, мало кто читает эти «Песни песней». Я сама их раньше не читала. Я тоже открывала, знаете, первые, вторые главы. Только лилии да розы, сады какие-то там. В том части тела там пошли, знаете, лилии, опять лилии да розы. Ну, может, тут вообще ничего не понимаю, что это? И потом, когда я вот начала вот именно конкретно задавать Богу вопросы, и вообще, кто ты, какое твое сердце, открой мне другую твою сторону. И знаете, он мне начал показывать себя совсем с другой стороны, его романтическая сторона, вы знаете, и это не только относится к женщинам. Мужчины сейчас, наверное, сидят, like, окей, началось, опять романтика. Вот что женщина за микрофон, сейчас пойдет романтика, знаете. Но я вам скажу, Бог, это... Мы должны вообще поменять свое мышление в голове. Мы думаем, раз невеста Иисуса, так это что-то там белое, это что-то свадебное, это, значит, платье там. Абсолютно нет. Что тебе делать невеста, неважно, мужчина ты, женщина, мальчик, подросток. А дедушка, неважно, ты его невеста, статус невесты определяется не твоим женским полом, а определяется близость, знание его сердца, насколько близко ты его знаешь и насколько Иисус может доверять тебе. Вот что делает тебя невестой, а не пол, мужчиной или женщиной. И поэтому Я знаю, что мы привыкли, я вам как-то говорила до этого, мы привыкли Иисуса видеть, ну, Иисус Царь, Иисус Спаситель, Иисус Завоеватель, Иисус Царь Царей. Вот такой, знаете, мощный. Но у Иисуса есть другая сторона, которую мало кто знает и мало кто хочет узнать ее. Он тот, он ревнивый, знаете, он ревнивый жених, который тебя очень сильно ревнует. И у которого сердце просто разрывается от ревности, когда ты идешь и растрачиваешь себя на что попало. Даже на свои амбиции или на свои какие-то мечты, на свои желания состояться, а его оставляешь в стороне. Что получается, как Иисус на это смотрит? Мы используем Его имя, потому что ведь мы молимся все во имя Иисуса, правильно? Мы поэтому же понимаем, в наше имя ничего работать не будет. Поэтому нам нужно использовать имя Иисуса. Мы молимся, Господь, там, помазание во имя Иисуса, исцеление во имя Иисуса, все во имя Иисуса. Но Его и вообще не имеем в виду, понимаете? Он где-то, он, окей, ты попросил, Он тебе дал. И вот Он ждет, что, ну вот, наконец-то, раз ты мое имя попросил, вот ты сейчас захочешь меня. А мы его вообще в стороне оставляем, и мы бежим там за своими желаниями, за своими мечтами, используя имя Иисуса. И я верю, что в это поколение вообще Господь все поменяет. Поднимется поколение, которое захочет стать его невестой. Неважно, ты мужчина или женщина. И я тоже уже до этого делилась немножко, но я еще хочу обратить внимание, что когда Господь один раз в видении показал мне невесту, что такое невеста? Это было на что-то такое огромное. В нем не было пола, это не было ни мужчина, ни женщина. Это было что-то не от мира сего. Это было что-то настолько святое. Это было корпоративное тело Иисуса Христа. И оно шло по этой земле. И с каждым шагом земля содрогалась просто. Невеста даже, она не воевала. Она не размахивала там орудиями. Она просто шла. Земля тряслась, и бесы, они как тараканы, просто разбегались в разные стороны. И я верю, что мы дойдем до этого уровня, что нам не нужно будет даже воевать с бесами. Только один наш шаг будет приводить в ужас. Но чтобы прийти туда, нужно что-то для этого сделать. Вот, и итак, «Песни песней», 2 глава, с 10 стиха. Вот, поэтому я хочу немножко приоткрыть сторону Иисуса, именно с романтической его стороны, с его интимной стороны, о которой мы вообще редко туда забегаем. Вообще, «Песня песней», вы знаете, если вот глубоко идти в нее, ее можно только год, только одну «Песню песней» изучать. Там столько вообще откровений, и вообще Бог с такой стороны, вот именно здесь я начала влюбляться в Бога, как жениха, вот именно в его... Знаете, вот мне нравится в английском языке есть слово lover, he is a lover. По-русски звучит любовник, знаете, оно как-то искаженное. По-русски не передашь этого смысла, но he is a lover. Он именно тот, который дарит любовь. Он знает, как любить. Он не просто влюбленный, он есть сама любовь, и он хочет тебя больше всего на свете. Вот, и... Сейчас мы дойдем до «Песни песней», я просто еще хочу что-то сказать. Было время, когда я тоже просто гонялась там за своими какими-то мечтами, за своими амбициями. Знаете, Бог у меня очень много позабирал всего. Вот, и начал во снах, Он мне показывать, начал свое сердце. Когда Он приходил ко мне, Он показывал мне такие картины, когда один человек любит, и хочет быть постоянно с этим человеком, а другой от него постоянно убегает, отмахивается. Знаете, вы были вот особенно вот этот возраст, тебе 17-18 лет, и вот когда вот именно возраст такой сильной влюбчивости, и ты так любишь этого человека, но тебе так хочется, чтобы он на тебя посмотрел, но тебе так хочется, чтобы он тебя или сел возле тебя, или улыбнулся. Это просто весь твой день, знаете, меняется. И этот человек постоянно избегает тебя, он постоянно с кем-то другим, и тебя вообще... Вы помните, как это сильно ранило наше сердце? Приходишь домой, ревешь в подушку, он опять меня не посмотрел, но это, наверное, больше к девчонкам, наверное, относится. Не знаю, как мужчины. И вот Бог мне дал пережить. И, знаете, это только капелька того, что Бог переживает, когда мы растрачиваем себя налево и направо. Он хочет нашего полного внимания. Он хочет полностью для себя, потому что он ревнивый, он ревнует, и у него сердце переживает от боли, когда мы просто отталкиваем его. Итак, «Песни песней», 2 глава, 10 стих. Мой возлюбленный говорит: «Вставай, моя ненаглядная, пойдем со мною. Смотри, уже прошла зима, дожди пришли и миновали, в полях зацвели цветы, пришло время пения. Слышишь, горлицы возвратились, молодая смоква покрывает смоковницу. Вдохни цветущий виноград, встань, возлюбленная, прекрасная моя, давай уйдем». Я немножко разложу по частям этот стих. Естественно, возлюбленный — это наш Иисус, это наш Господь. И то, кому Он обращается, к нам, окей, к тебе лично, неважно, кто ты, мужчина, женщина, неважно, сколько тебе лет. Он первый зовет тебя. Он зовет тебя. Говорит, а, смотри, прошла уже зима, и дожди пришли, и пришли и прошли. Что-то за сезон. Был сезон нашей спячки, был сезон, когда мы там были в своих проблемах, дожди, да, когда были эти бури, приходили ураганы в нашей жизни, и мы были слишком заняты какой-то войной, мы там что-то с чем-то воевали, где-то что-то суетились. И Господь все это время ждал. Он говорит, хватит, этот сезон прошел, теперь я хочу провести это интимное время с тобой. Я хочу показать тебе мое сердце. Я тебе хочу показать себя как жениха, что я болею за тебя. Я просто, я ревную тебя, когда ты растрачиваешь себя. Ты делаешь мне боль, я люблю тебя, я хочу подарить тебе больше любви. Но я не могу, потому что мы постоянно убегаем от него, мы постоянно слишком заняты. Мы в церковь приходим, мы просим, Господь, приди, приди, приди. И когда ты приезжаешь в понедельник домой, и Господь, ну вот сейчас, а мы, окей, Господь, увидимся в следующее воскресенье или в пятницу. И мы опять просто разрываем, мы опять просто ломаем его сердце. И я знаю, что я просто верю, я пророчествую, и я не успокоюсь, пока это не случится, что это поколение, оно будет ходить не в такой славе Бога, что мы, у нас будет эти сверхъестественные инкаунтеры с Иисусом и с Отцом больше, чем были в Библии, потому что Иисус это обещал. Будет. И я, ну, прежде чем мы туда придем, должно подняться поколение, которое скажет Иисусу, да, Господь, увлеки меня за собой, покажи мне, кто. Я оставляю все, чтобы только узнать твое сердце, чтобы узнать, кто ты. На самом деле, я хочу узнать тебя как жениха. Я хочу любить тебя, и я просто отказываюсь растрачивать себя налево и направо. Бог ждет этого. И вы знаете, я вас просто поощряю, если вы хотите узнать сердце Бога, начинайте просто читать. Начинайте заполнять себя информацией, чтобы... потому что любовь, она сама по себе, она как бы... Вот ты помолился, и Бог с неба на тебя упал, упала любовь, и ты вдруг резко любишь. Тебе нужно самому добиваться этой любви. В одной книге очень интересно было написано, что Иисус, он как бы преследователь, именно в том смысле, что он любит преследовать тебя своей любовью. Не в плохом смысле, как именно вот эти, вот, знаете, извращенцы-преследователи, а вот именно он постоянно... Есть такое слово английское хорошее, pursuer. Да? То есть он преследует тебя своей любовью. Он жаждет, он ищет тебя. Но в то же самое время он жаждет быть преследуемым нами. То есть это должна быть двухсторонняя вещь. И я, что я начала делать, я просто, окей, Господь, я начала заполнять себя правильной информацией. Я начала читать книги в Библии, знаете, там Откровение, книга Даниила и Езекииль, там, где описывается красота Бога, там, где описывается вся, все его, ну, на небе, там, где его трон, там, где все могущество, красота просто. Я начала влюбляться в эту красоту. Я начала читать книги, там, где, ну, люди имели сверхъестественные встречи, где Иисус открывал ему свое сердце, и постепенно начала больше захватываться, больше захватываться, больше захватываться им. И потом я просто это все убрала. Окей, Господь, теперь я хочу лично узнавать. Я закрываюсь в комнате, Господь, я открыта для Тебя. Забери меня, куда Ты хочешь, делай со мной все, что хочешь. Я хочу тебя знать лично. И, то есть, должен кто-то задать этот вопрос. Господь, что дальше? Что дальше? Мне не хватает того, что бесы выходят, не хватает того, что люди исцеляются. Это классно, но есть что-то большее. И вы увидите, как только вы зададите этот вопрос Богу, как только вы начнете менять приоритеты в вашей жизни, Он просто ворвется в вас своей любовью. Он просто ворвется, вы по ночам не будете спать. У меня такие вещи иногда случаются, что я ночами не могу спать, я просто просыпаюсь. Ночью меня опять накрывает, и я не могу, Господь, какой ты классный. Господь, как я тебя люблю, и мое сердце, знаете, это физически можно чувствовать, это физически, когда тебе такая любовь переполняет, думаешь, Господь, ну были бы сейчас крылья, сейчас бы взлетела бы, честно, знаете. Вот. И Он хочет этого, потому что должны отношения невесты-жениха, это не только когда мы вместе воюем, или когда мы вместе с проблемами, знаете, сражаемся. Сердце жениха, отношения жениха-невесты, это когда ты просто ночью просыпаешься и говоришь, ой, Иисус, как я тебя люблю. И здесь я твое присутствие чувствую, и здесь я хочу быть с тобой. И Господь просто хочет вас взять туда. Кто хочет вообще пойти туда? Кто хочет вообще пережить эти вещи? Классно. И дальше меня просто Бог повел, начал показывать такие вещи. Мы разберем, кто такие назареи. Так как тема называется «Поколение назареев», мы разберем, кто такие назареи. Я тоже раньше об этом как-то не задумывалась. Ну, назареи, да назареи, там что-то говорится о них в Библии. И насколько вообще глубина в этих людях, которые решили полностью отделить себя для Бога, которые отказались, ну, мы сейчас разберем. Давайте прочитаем числа. 6 глава, с 1 по 8 стих. Чтобы не быть голословными. Я верю, что Бог поднимает именно это поколение Назареев в эти дни. С первого стиха. «И сказал Господь Моисею, скажи вот что израильскому народу. Может случиться, что женщина или мужчина захотят на время отделиться от народа. Такое время отделения дает человеку возможность полностью посвятить себя на какой-то срок Господу. Такого человека будут называть Назареем. В течение этого времени тот человек не должен пить ни вина, ни других крепких напитков, не должен употреблять ни уксуса, сделанного из вина, или другого крепкого напитка, ни виноградного сока, и пусть он не ест ни винограда, ни изюма. В течение особого времени отделения этот человек не должен есть ничего, что делается из винограда, пусть даже не ест ни косточки, ни кожуры виноградной». Да, многие говорят, что «Ой, Назареи только вина не пили». Да там не только вино, там вообще и близко не подходили к винограду. Окей. «Пусть за это особое время отделения человек не стрижет себе волосы и остается святым до окончания времени отделения. Пусть растит волосы, ибо волосы того человека – особая часть обета Господу. И потому пусть тот человек отращивает волосы до тех пор, пока не истечет время отделения. Во время отделения пусть Назарей не подходит к мертвому телу, ибо полностью посвятил себя Господу. Даже если у него самого умрет отец или мать, или брат, или сестра, пусть не дотрагивается до них, ибо его будет знак, ибо дотронувшись, он осквернится. Пусть на голове его будет знак, что он отделился и посвятил себя Богу. Все время своего назарейства он полностью посвящает себя Богу». И мы просто на этом остановимся. Мы сейчас разберем по частям, как это вообще к нам относится. Это не значит физически, что мы теперь сейчас будем отращивать все волосы и не есть винограда, знаете, и на похороны больше никому ходить не будем. Вот. Это было до этого времени, и в этом есть очень большой пророческий смысл. Итак, самые главные две вещи. Заметьте, что Назареями Бог дал выбор. Это может быть или мужчина, или это может быть женщина. То есть не только для мужчин, и не только для женщин. Это зависит от тебя, хочешь ли бы ты им или нет. Второе, Бог также тебе дает выбор срока. Бог не заставляет никого, Бог дает тебе выбор. Насколько глубоко ты хочешь войти в меня, настолько и получишь. Насколько сильно ты хочешь узнать меня, насколько ты согласишься от всего отказываться, настолько ты и получишь. Вы знаете, я верю, что когда я знаю, что чудеса сами по себе так не приходят. Как ты не молись, как ты не кричи, как ты там не двигай небом, знаете... Словами я имею в виду, ничего не придет, если твоя личная жизнь, она в беспорядке. И если ты живешь двойной жизнью. И если как бы ты здесь кричишь, знаете, в таком помазании, а дома тебя не знают, кто, куда шугаться, в какой угол. Я не верю, что придет помазание и чудеса через такое поколение. Если бы это была правда, вы знаете, уже вся земля давно была бы в огне. Сколько других церквей я вижу тоже кричат, знаете, «Господь, приди, ты нам нужен в поколение, ты нам...» Но все это лишь красивые слова и красивые молитвы в микрофон. Почему-то Бог не двигается, и почему-то чудес, как мы читали в Библии, почему-то их нету. Значит, что-то есть в этом. И поэтому Господь говорит, ты получишь именно ровно столько, сколько ты согласишься отдать ради меня, сколько ты согласишься посвятить себя. Хочешь немножко его славы в жизни? Ну, немножко посвяти себя. Окей, там 3 дня в неделю, Господь, я буду тебе служить, а все 4, знаете, я буду делать, что я хочу. Вот столько у тебя будет славы его. Хочешь видеть действительно огонь вокруг себя? Хочешь... видеть, чтобы вокруг тебя начнет все меняться, не только вокруг тебя, но и влияние распространяться, значит, такая и цена. Поэтому нам как бы не нужно упрекать Бога, Господь, почему нету того, почему нету того. Спроси себя, Господь, почему у меня этого нету? Себя спроси, почему я это не имею? Итак, и дальше 3 главных условия. Мы остановимся насчет винограда, да? То есть Бог говорит... не должен есть ничего, что делается из винограда, пусть даже не есть ни косточки, ни кожуры виноградной. Давайте разберем вообще, что такое был виноград именно в те времена. Виноград. Значит, это был как бы самый-самый популярный продукт того времени. У каждого еврея, у них были виноградные сады, даже почитайте Евангелие, почитайте Библию. Там всегда виноградник, виноградник, у Иисуса были притчи о винограднике, виноградники. То есть виноград в то время, это все равно, наверное, что у нас... в наше время это как бы хлеб и картошка. Ты ешь его совсем, в разных видах и, знаете, в разных условиях. То есть это то, что было у каждого еврея. И еще вино, оно также считалось как бы знаком благосостояния, знаком твоего процветания. Если мы пойдем в притчи, мы сейчас говорим о другом виде вина. Мы сейчас говорим о безалкогольном, потому что у евреев тоже было два вида вина. То есть, я знаю, алкоголики, они как бы очень, мягко скажу, люди, которые любят выпивать, они как бы ищут себе отмазки и как бы, Иисус вино пил, там евреи вино пили, знаете, вы пойдите просто на Google и изучите вообще, что это было за вино. Было два вида вина. Вино, которое они употребляли каждый день. С едой, знаете, они от жары его принимали. То есть это вино, недоведенное до брожения. То есть, другими словами, виноградный сок. Okay? И потом было вино, которое доводили до брожения. Это уже называлось секира, называлось, как бы, знаете, алкогольные напитки. Так вот, сейчас мы поговорим именно о вине, которое как безалкогольное. То есть, когда его было много, это считалось, то есть ты процветаешь, ты успешный, ты как бы богатый. И об этом говорят притчи. Вторая глава, с 9 по 10 стих. Библия говорит: «Воздавай почести Господу по своему богатству». Мы читаем из нового перевода, поэтому если ваш... забыл упомянуть. «Дай ему лучшее, что имеешь. Тогда у тебя будет все, что нужно. Амбары твои будут полны зерна, а вино будет переливаться через края сосудов». Okay? Я говорю, наверное, как бы все алкоголики, вот это благословение, служишь Богу, и тут еще и вино льется через края, тут вообще, да? Вот. Но на самом деле это говорится именно об этом вине, которое было безалкогольное, то есть и которого, если у тебя его много, то есть ты считаешь. И я просто говорю: окей, Господь, что ты через это хочешь сказать? Как мы можем его отнести в наше время? И я просто поняла, что если вино представляет собой благосостояние, богатство, процветание, то будут такие моменты в твоей жизни, тебе придется от этого отказаться, как отказались Назареи. Смотрите, кто заметил такую тенденцию, да, что как только ты себя посвящаешь Богу, говоришь: Господь, все, я иду за тобой до конца, я ищу тебя, я хочу быть посвященным тебе, что приходит в твою жизнь? Какой-то ураган. Думаешь: Господи, знаешь, что я намолил? Чего я намолил? Что случилось? Господь, я же тебе посвятил. Откуда все это? Почему у меня нет денег? Почему у меня нет то? Была классная работа, забрана. Было все классно, забрано. Я остался ни с чем. Бог начинает как шелуху просто все забирать. Вы замечали такие моменты в вашей жизни? У меня они были. Я знаю 100%. И в то же самое время Бог смотрит. И заметьте, в то же самое время люди, которые живут там, знаете, своей жизнью, там налево, направо, там гуляют, там, знаете, для себя, у них куча денег. Думаешь: Господь, что за несправедливость? Я тебе служу, я тебе как бы из последних сил, как бы как могу, люблю, и как бы я как бы, стулья в кармане, знаете, а они как бы налево-направо, и у них все есть. И просто Господь начал объяснять: в этом есть цена моего посвящения. Если ты решил для меня отделить тебя, эти моменты придут в твоей жизни, хочешь ты этого и не хочешь, когда у тебя было все, и потом будет ничего. Тогда ты останешься мне служить, тогда ты останешься верным, когда у тебя иногда, может, денег на бензин не может быть, ты останешься все равно мне верной. И я очень видела много людей, только из-за этого они уже, знаете, отворачиваются от Бога и идут, как бы возвращаются туда, куда они были, потому что они говорят: знаешь, это не стоит. Как бы жизнь хороша, мне нужно еще много успеть, нужно еще много всего купить, и я не готов на такие жертвы. И многие люди просто отказываются. Но я верю, что эти моменты, они временные. Это не всю жизнь Бог будет тебя так проверять. Это сезон, который ты пройдешь и выйдешь, и ты будешь процветающим. Но это уже будут как бы ресурсы с неба. Ты уже будешь благословен с неба. И смотрите. Значит, я поняла, что отказываться от вина и от всех виноградных изделий, что они делали, то есть добровольно отказаться от того, что предлагает сегодня мир. То есть это могут быть погоны за деньгами, знаете, погоня за бизнесами, погоня за популярностью, погоня за какими-то связями. То есть погоня за всем, что продвинет тебя в этом мире, сделает тебя популярным, сделает тебя, как бы, знаете, знаменитым. То есть ты добровольно ставишь крест на этом, ты говоришь: я не за этим иду, я иду за Богом, чего бы мне этого не стоило, ради чего бы я бы не отказался бы. Вот. Дальше... Вторая часть – алкогольные напитки. Я хочу немножко тоже остановиться на этом. И хотела очень тоже ярко точку поставить, потому что, опять же, люди знаете, которые не хотят оставлять свои привычки, они как бы хотят и Богу служить, и привычки эти алкогольные не оставлять, они себе любую отмазку в Библии найдут, что как бы нам вино пить можно. И я тоже имела часто разговоры с людьми, и как бы они мне пытались типа там Библию забросать, и говорит, ну типа, ну Иисус типа пил вино, и евреи пили вино, короче, и вся Библия в вине, то есть, и, а чем мы отличаемся от них, короче, и нам можно пить вино и служить Богу. Я действительно начала спрашивать Бога, говорю, Господь, окей, ну действительно, в Библии нету там 11 заповедей, там, да не пей вина, там, или да не пей алкоголя, или там, да не кури, нету этого, действительно, где это можно найти? Я говорю, Господь, ну что мне им ответить, ну как? И вот именно Господь меня повел именно в это место, и Он мне показал, что да, как бы, это твое дело, ты можешь пить, ты можешь курить, как бы, может, ты спасешься там, как головня из огня, но те люди, которые решили конкретно отделить себя от Бога, которые решили радикально идти за Богом, и которые несут роль священников, вы согласны, да, что когда мы приняли Иисуса в свою жизнь, когда мы приняли Его кровь, Иисус поставил нас наравне с собой, Он наш брат, то есть Он сделал нас священниками, а что священники делают? Священники служат людям. Правильно? Вот. И поэтому, заметьте, что Бог не запрещал всему Израилю там не есть виноград и отказываться от винных изделий. Именно только тем людям, которые решили себя конкретно отделить для Бога. И поэтому я показала это место, говорю, вот смотри, говорю, как бы всему Израилю не было как бы приказания, но был только Назареем. Говорит, you know what, мне все равно, как бы ты, конечно, делай, что ты хочешь, но я для себя решила, я себя отделяю без компромисса, и я просто не буду, я просто запрещаю себе как бы притрагиваться, я запрещаю прикасаться к этому, вот, потому что это мое личное решение, и это насколько глубоко я хочу искать сердце Бога. Потому что, согласитесь, там, где можно рюмочку выпить, там можно и курнуть, да? Там, где можно курнуть, там можно и нюхнуть. Там, где можно нюхнуть, можно еще что-то сделать. И такая цепочка, она не останавливается. Поэтому, если ты, как бы, неважно, что как, это твое личное решение, если ты решил идти радикально за Богом, если ты хочешь вести за собой людей, если ты хочешь, чтобы Бог тебя использовал в освобождении нации, в освобождении поколения, чтобы менялось все вокруг тебя, для тебя это должно стать, просто крест себе на этом поставить. И об этом говорит Библия, и Бог очень строго на это реагировал. Я прочитаю Левитам, 10 глава, с 8 по 9 стих. «И сказал Господь Аарону, ты и твои сына, то есть ты и твои сыны». Вы согласны, что мы поколение Аарона, мы поколение этих священников, которые Бог хочет вести вот именно в святое святых, чтобы мы оттуда выносили как бы мечты Бога, сердце Бога, Его желания, и выносили это в народ. Только тогда люди могут меняться, когда мы будем брать из Его сердца вещи и выносить это людям. И смотрите, «И сказал Господь Аарону, ты и твои сыновья не должны пить вина или пива, когда вы входите в скинию собрания, иначе вы умрете». Входить в скинию собрания – это когда мы служим. Мы не можем... Вы знаете, неважно, что это, там, алкоголь, сигареты, там, наркота или что угодно, не можешь быть ты жить грязно, именно заниматься этой грязью и служить людям одновременно. Бог это раньше вообще строго судил, люди умирали раньше за это. Это спасибо, что у Бога, знаете, мы живем в Новом Завете, и милость Бога, и кровь Иисуса Христа, она настолько, знаете, милостлива, что я не знаю, как мы вообще еще, многие вообще живые по земле еще ходим. Раньше за это умирали люди, вот. Но я знаю, что Бог в свое время он все выявит, и он будет грех судить. Он будет грех судить. Вот. Это, и он пишет, что это вечный закон для будущих поколений вашего рода. То есть это не был закон только для Ветхого Завета, это не был закон только до Иисуса Христа. Это вечный закон. Если ты служитель, если ты выбрал путь служителя, если ты выбрал путь помогать людям, для тебя это должно быть запретом. И не имеешь права прикасаться к этому. Вот это входило тоже в часть обета для Назареев. Смотрите, что еще делает алкоголь. Исаия 28 глава, 7 по 8 стих. Бог говорит, это он говорил, вы знаете, я настолько вижу, это в наше время происходит. «Но пьяны сейчас эти правители, священники и пророки, пьяны от вина и пива, спотыкаются и падают. Пророки пьяны в своих снах, и судьи пьяны в суждениях. Все столы заблеваны». То есть, насколько Богу отвратительно. Даже вообще, я не то, что там, тему говорю, там, против, как бы, насчет алкоголя только проповедую, но это очень важная часть жизни служителя. Богу это противно, потому что это искажает твою реальность. Ты не можешь трезво судить, знаете, не можешь трезво решение принимать. Вот. И я верю, что многие служители живут очень как бы двойной жизнью в наше время, поэтому мы не видим ни славы Бога, мы не видим движения Бога, потому что со сцены они кричат «пробуждение, пробуждение», а идут домой. Вы знаете, это может быть или действительно физический алкоголь, или это может что угодно быть. А, знаете, как про образ алкоголя? Что угодно, любая грязь в твоей жизни. И Богу просто это противно. Вот. Поэтому я знаю, что Transformation Center, мы против алкоголя, и ни в коем случае мы алкоголь не употребляем. Это наш выбор, это как бы Бог оставляет выбор за тобой, насколько ты хочешь идти глубоко. Хочешь просто приходить сидеть на лавочке, ну там быть спасенным, там где-то у порога дома, пожалуйста, это выбор твой, пей, запивайся. Но мы сделали выбор, мы этого не делаем, потому что мы хотим больше. Мы хотим видеть больше Его славы, мы хотим видеть больше огня, и мы хотим видеть больше спасенных душ. Да, будем гноить алкоголь. Да, и плюс это... Да, вспомните, что случилось с Ноем, да? Когда Ной позволил себе выпить именно вот этого алкогольного вина. Что с ним случилось? Вроде Ной, помазанник, там, единственный остался праведный человек, которого Бог спас. И что с ним случилось? Напился вина. 9 главу Бытия, почитайте. И что? Оказался голым, лежал в палатке и опозорился на всю семью и на весь Израиль. Все узнали, что Ной лежал пьяный и голый. Это то, что может случиться у тебя. Где-то оно вылезет. Если ты как бы продолжаешь служить Богу, пытаешься двигаться в помазании, в то же самое время не можешь оставить какую-то слабость, оно скоро вылезет, оно укусит тебя. Мы видели примеры, мы видели очень много примеров таких, когда ты в своей тайной жизни, ты знаете, пропускаешь это мимо внимания, думаешь, о, это не важно, никто не знает, никто не видит, главное, что я здесь в помазании. Оно укусит тебя и опозорит тебя на все, и потом попробуй восстановиться. И дьявол через это потом уничтожит на тебе. И попробуй потом доказать человеку, что у тебя помазание, что на тебе огонь. Потому что люди, как бы, люди есть люди, и они потом этого долго не забудут. Поэтому охрани себя самого. И это как бы тоже входит именно в обет этого Назарея. Поэтому Бог сразу, даже не прикасайтесь, чтобы все видели, что вы мой отделенный народ, что на вас есть знак, что вы не такие, как все. И вы знаете, иногда, да, это невыгодно, как бы, я бывала в таких местах, где как бы с тебя прикалываются, да что с тобой, что ты как бы тут святая нашла, знаешь, ну все выпивают в церквях, ну что тут такого, там, ну там рюмочку за обедом, там, знаете, рюмочку там, ну на празднике, ну что от этого, там, Бог от тебя уйдет, или ты что, ты в ад из этого сразу пойдешь? И ты иногда действительно, ты смотришься как белой вороной. И поэтому, как бы, или не ходите в эти места, или просто стой на своем, скажи, you know what, как бы, это мое решение. Мне все равно, что ты обо мне думаешь? Да, я святая. Да, я святая. И я буду, как бы, продолжать в этом двигаться. Вот, поэтому это лично твой выбор, насколько ты хочешь идти. Итак, мы пойдем к следующей части. Часть номер 2. Второе условие для Назарея. Он не должен стричь волос. Что такое не стричь волос? Как я сказала, это не значит, что мы теперь сейчас все будем дружно отращивать волосы. А что пророчески представляют собой волосы? Волосы, а если, может, вам сны какие-то, мы немножко изучали сторону снов или сторону именно христианских символов. Волосы всегда в Библии даже означали помазание, святость, слава, сила. То есть, помните Самсон, да? Мы, кстати, мы еще придем к этой личности попозже. Мы разберем его. То есть волосы всегда носили в себе это значение. И что значит, как мы к себе можем это принять? Что значит для нас не стричь волос? Для нас это значит пребывать постоянно в состоянии присутствия с Богом. То есть волосы – это слава, помазание, сила. Кто источник всего этого? Святости, помазания, славы – это Бог. Он источник всего, у него вся сила, у него вся слава. И поэтому условие для Назареев, то есть для нас, для тех, кто решил быть ими, оставаться в присутствии Бога. Оставаться в постоянном Его присутствии, не выходить из Его присутствия. Это не значит, что ты сейчас закроешься в комнату и будешь 24 часа Библию читать и, знаете, молиться, а дети там голодать будут бегать, знаете, и там жена там или муж не знает, куда, знаете, вот. Это значит не выходить из него, думать о нем, мечтай о нем, читай о нем, слушай о нем, наполняйся им. Неважно, где ты, просто заполни себя им. Это то, что отличает Назарея от всех остальных людей. Все остальные люди, они только, может, Бога два раза в неделю только, знаете, молятся ему там на молитве или на служении. Но заре это люди, которые постоянно с ним, ищи его присутствие, даже когда тебе не хочется. Знаете, мы люди, мы часто основываем свою любовь к Богу на наших чувствах. И у меня тоже такое раньше было. Я один день я чувствую, такая встаю утром, я такая переполненность, у меня помазание рукой льется. И я такая, знаете, сразу себя думаю, классно, Господь, я так люблю Тебя. А на другой день встаешь, у тебя, знаете, какое-то настроение такое паршивое, тебе хочется на всех, как бы, знаете, там кричать, тебе хочется там на всех, знаешь, там психовать, и ты не понимаешь, откуда это во мне, я знаю, что это не я, и ты уже все, Господь, прости, это значит, что я тебя не люблю, я себя так плохо чувствую. Просто Господь начал обличать меня, при чем здесь твои чувства? Твоя любовь ко мне, это не твои чувства, это твое каждодневное решение. Хотя да, ты не чувствуешь моего присутствия, но ты все равно ты будешь искать его. Тебе не хочется молиться, но ты все равно будешь говорить, Господь, я все равно тебя люблю через силу, пусть, может, это тебе будет. Может, через боль какую-то, через обиду, может, кто-то к тебе, который нанес. Ты все равно, Господь, я не чувствую сейчас вообще твоего присутствия, но я все равно люблю тебя. Я все равно хочу быть с тобой, я все равно хочу искать тебя. И вы увидите, вы просто настолько в этом вырастете, вы не будете только основываться на своих чувствах. Что значит не стричь волос своих? Это значит, когда его интересы – это выше твоих интересов. Ты не заботишься, опять же, как я говорила раньше, ты не заботишься, как бы там состояться быстрее, там, как бы в команду людей набрать, или как бы мне там под какого-то популярного лидера стать, чтобы мне там где-то засветиться. Ты все это отлаживаешь в сторону, Господь, это все мусор по сравнению с познанием Тебя. Я просто хочу Тебя, я хочу знать Твое сердце, я хочу знать Твои эмоции. Как я могу Тебе еще одну улыбку на Твое лицо принести? Как я могу Твои раны исцелить? Что я могу... Знаете, я хочу просто рассказать такие случаи. Я уверена, что у вас, наверное, тоже были такие случаи. Когда я просто начала искать сердце Бога, со мной интересные вещи начали происходить. Например, были мы с мужем в гостях у родственников, и мы сидим, как бы общаемся, все хорошо, и ни с того ни с сего приходит внутрь вот такой, как, знаете, как аларм-клак срабатывает, что и ты чувствуешь сейчас, Господь тянет сейчас себя к тебе, вернее, тебя к Нему. Он хочет с тобой сейчас общаться. Ты чувствуешь, что Бог сейчас просто нуждается в тебе. Знаете, как часто есть моменты, когда мы нуждаемся в Боге. Господь, мне так плохо, я под такими атаками, Господь, приди. И Господь приходит, Он тебе дарит любовь, и ты помолился, потом, так хорошо себя чувствуешь. А вы знаете, что у Бога есть тоже такие моменты, когда Ему нужен кто-то, чтобы исцелил Его сердце, которое наносится ранами каждый день, когда люди Ему просто в лицо плюют своими поступками, знаете, или грязной жизнью. Он нуждается в этом. И вот я сижу, как бы в гостях, и мы общаемся, и ни с того ни с сего у меня такое, Господь, чувство, что Господь сейчас хочет, чтобы я сейчас провела время с Ним один на один. И я как-то себя, окей, как-то, ну, и неудобно, но сейчас я встану, мы сидим за столом, я сейчас буду уезжать куда-то. Я говорю, Господь, как это будет выглядеть? Знаете, твои мозги сразу пытаются тебя переубедить. И я говорю, окей, Деня, говорю, извини, говорю, но мне сейчас нужно отлучиться, она где-то на полчасика, не знаю, но мне нужно уехать. Он такие смотрит на меня. Когда тебе надо ехать? Сиди, общайся, ты в гостях. Ты что, не можешь как бы это дома делать? Говорит, не могу, мне просто надо. Знаете, как в туалет, тебе просто надо. Да. И оно просто тебя не оставляет. Я как бы сажусь в машину, я уезжаю, говорю, окей, Господь. И я просто начинаю ему объясняться в любви, начинаю как бы, ну, как бы успокаивать. Знаете, отношения, я знаю, это может странно звучать. Как ты можешь успокаивать Бога? Он же ведь Бог, знаете. Но ведь Бог, Он... Вот поэтому, говорю, я просто вас всех поощряю узнать эту сторону Бога, когда Он нуждается в своей невесте, когда Он нуждается в этих теплых словах, когда кто-то просто придет и начнет изливать свою любовь на Него, не просить что-то у Него, не клянчить, знаете, там даже не а просто любить Его, просто изливать любовь на Него, Он нуждается в этом. Или как только вы начнете Его искать, Он будет открываться вам с этой стороны. У Него очень ранимое сердце, у Него очень нежное, чуткое сердце. И я просто сижу там в машине, как бы реву, там вся моя косметика поплыла. И я говорю, Господь, я Тебя люблю. Господь, я не знаю, кто Тебя ранил сегодня, но я хочу просто сделать Тебе приятное. Я хочу просто... И, в общем, разговариваю. И просто и через несколько минут я просто чувствую внутри это облегчение. Не мое облегчение, я чувствую Его облегчение. И я почувствую, насколько Он благодарен, что, ну, несмотря как это странно кажется, несмотря как глупо это кажется, ты срываешь какой-то, оставляешь как бы кого-то, и ты едешь не время проводить, насколько это он ценит и насколько это касается его сердца. Это касается его на сердце, намного больше, чем, я не знаю, наверное, тысячи людей, может, получат там освобождение от бесов даже, знаете. Вот. Хотя Бог тоже этому радуется, но это настолько именно трогает и касается его сердца, как ничто другое. Когда ты откладываешь все и говоришь, окей, Господь, сейчас ты для меня приоритет, я бегу за тобой. Вот. И это тоже одна из частей. Именно то, что отличает это поколение Назареев. То есть Бог у них на первом месте. Его интересы на первом месте. Его боль на первом месте. Его чувства на первом месте. Его желание на первом месте. А потом ты. И вы видите, Господь это вознаграждает. Он вознаграждает тех людей, которые двигают его сердцем. А вознаграждает не в том, что у тебя там денег больше на аккаунте, знаете. Хотя это тоже часть его вознаграждения. Вознаграждает тем, что он открывает еще большую часть своего сердца. Еще больше. Вы знаете, познавать сердце Бога, это возьмет всю нашу жизнь и всю нашу вечность. И в этом есть награда, когда ты почувствуешь вкус того, что Господь, я не знала, что я могу тебя настолько знать. Я не знала, что ты настолько классный, что ты настолько... И это настолько, знаете, притягивает, это как наркотик, оно тебя тянет, и тебе хочется больше, больше, больше. Вы знаете, многие люди не хотят идти на небо. Знаете, по одной причине, я сколько много христиан как бы спрашивала, разговаривала. Я говорю, вот, ну, ты бы хотел бы сейчас на небо пойти, ну, просто там умереть, там, или на небо пойти. Вот это что, умереть? Мне только 30 лет, какое умереть? У меня тут еще... Вот, и как бы я говорю, как ты представляешь себе, как бы, ну, жизнь на небе? И у них вот эта скучная картина, которую нарисовала религия. Ну, все, мы сейчас придем на небо, мы сейчас будем лбами там, знаете, поклоняться 24 часа в сутки, лбами будем кричать «Святый, святый, святый». И у них понятие Бога, что Бог это какой-то скучный, который тебя заставляет делать то, что ты не хочешь. Но на самом деле, вот, когда вот начали изучать, именно почему вот эти, вот эти четыре животных, которые, да, вот эти четыре four creatures, да, по-английски, которые стоят перед троном Бога, и все, что они кричат там «Святый, святый, святый», и они не могут остановиться не потому, что их там заставляют, не потому, что, знаешь, если они это не будут делать, то Бог их там уничтожит или еще что-то. Потому что когда, и они как бы, там пишется, что они крыльями своими закрывают глаза, потому что слава Богу, она настолько необъятная, настолько красивая, что они всю вечность кричат «Святой», и они не могут накричаться, только они видят его новую сторону, их опять накрывает, и они опять начинают кричать «Святой, святой», только они... Еще больше Бог им показывает себя. Они их опять накрывают, и они опять кричат «Святой, святой». Были у вас такие моменты, что когда вы переживали Бога настолько сильно, тебе не хочется с комнаты, ты забываешь за все, тебе все равно, что там твои дети делают, тебе все равно, что там происходит, тебе просто хочется Бога, и ты не можешь с комнаты выползти. Настолько его присутствие просто оно переполняет тебя, настолько оно накрывает тебя. Были у кого-то эти моменты? Вот. И это то, что отличает нас. Мы должны любить его присутствие. Мы просто должны бежать за его присутствием. И если что-то появляется в жизни, которое пытается оторвать от него, убирай все, отодвигай все и ищи его. И вы знаете, я верю, что Павел, апостол Павел, он был в сердце Назареем. Может, он не отращивал волосы, знаете, как те люди, но он был Назареем. Потому что Филиппийцам 3 глава 8 стих, он пишет: «Более того, я считаю, что не только это, но и все остальное ничего не стоит по сравнению с величием познания Христа Иисуса Господа моего. Ради Него я отрекся от всего. Это считаю и считаю ненужным ссором, дабы обрести Христа». Я настолько его начала. Я раньше как-то понимала, ну как это можно все в жизни отодвинуть? Ну я понимаю, там, отделять Богу время, там, знаете, там, проводить там час, там. Ну как можно все отодвинуть? Ведь столько много интересных вещей, там, столько интересных фильмов, которые я еще не пересмотрела, или книг, которые я еще не перечитала, знаете, игр, которых я не переиграла, мало ли что, у каждого свое, знаете. Ну, потом ты говоришь, насколько, когда Бог тебе открывает свою красоту, свое сердце, у меня просто нету слов, чтобы просто передать это все. Но когда он открывает именно красоту своего характера, ты действительно, ты смотришь, это все настолько дешевое, это все настолько блеклое, настолько оно все какое-то, действительно, как Павел сказал, это мусор по сравнению с тем. И тебе хочется, и ты действительно начинаешь просто откладывать все. Вы знаете, я просто лично для себя, я просто положила завет с собой, это лично как бы между мной и Богом. Я раньше очень любила смотреть там сериалы, знаете, там, что интересно, что чтобы там сериал какой-то посмотреть, да, там 10 серий за неделю, у тебя время будет, ночью найдешь время. А чтобы с Богом время провести, если 15 минут в день найдешь, это уже считается хорошо, да? Вот, и поэтому я просто за себя завет, Господь, я хочу больше Тебя, поэтому я просто себе, опять же, это мое. Я отрекаюсь от этих сериалов, Не потому, что это не то, что там, знаете, как религия делает, там всем убрать телевизоры, знаете, они силой пытаются полюбить Бога. Ты не можешь силой его полюбить. Сделай то, что приемлемо для тебя. Я отрекаюсь от всего, что крадет мое время, от всего, что отрывает мой интерес от Бога, потому что когда я заметила, начала заполнять себя этим мусором, у меня жажда начала уходить. Мне уже Бог такой, знаете, неинтересный какой-то стал, там скучноватый. Мне больше затяга, что же там дальше будет, а что же там дальше будет, знаете, ну это было мое, у каждого свое. Поэтому я положила себе завет. Я отодвигаю все, что мешает мне идти за Богом, все, что крадет мой интерес и любовь к Богу. Я верю, и после этого очень большой прорыв в мою жизнь пришел. Я верю, говорю, если вы это сделаете, вы увидите, Бог вас настолько захватит, Он вас настолько увлечет, Он будет вам такие вещи открывать, что ты, говорю, Господь, что еще мне убрать, что еще, чтобы только больше тебя. Вот. И последнее, у нас время уже идет, поэтому последнее условие для Назарея – не прикасаться к мертвому телу, да? Как мы можем это для себя взять сегодня? Мы прочитаем для этого Иакова, послание, 1 глава, 15 стих. «Желание подобно женщине, которая зачала грех и породила его. Грех же, когда утвердится, порождает смерть». То есть, значит, нам запрещено прикасаться к греху. Okay? Мертвое тело, то есть это грех. Мы ничего общего не должны с грехом. Опять же, знаете, религия тоже извратила понятие, и почему очень многие люди, они разочарованные, и они говорят, они до сих пор, много религиозных людей, даже я спрашивала, они прожившие жизнь на земле 70-80 лет и будучи всю жизнь христианами, они даже в последнюю минуту жизни, они не знают, спасены они или нет. Потому что религия извратила понятие о святости. Святость это значит безошибочность, это быть просто как, это безгрешность, это всегда выглядеть правильно, всегда говорить правильно, всегда как бы, знаете, на виду быть правильно. Это полная дьявольская ложь. И просто я говорю, я когда это поняла, мне просто стало жить намного легче и радостнее с Богом. Это дьявольская ложь. Что такое святость? Во-первых, освящение переводится как слово отделение. Когда ты себя освящаешь, ты себя отделяешь. И во-вторых, святость это любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что ненавидит Бог. Когда ты поставишь себе вот этот закон внутри, что я ненавижу, читай Библию. В Библии Бог свое сердце очень ярко изливает. Он пишет, что он ненавидит и что он любит. И поставь это для себя законом. Вот это и святость. И даже если в твоей жизни какие-то появляются вещи, какой-то грех, знаете, или ты не можешь остановиться сплетничать, или ты не можешь там остановиться там еще что-то там, или воровать, неважно что. Это не значит, что ты теперь не святой. Это значит, что я святой, и я объявляю этому войну. Мне эта вещь в моей жизни не нравится, и я буду воевать с ней до тех пор, пока она не уйдет из моей жизни. Неважно, сколько это возьмет, неделю, месяц, год, 5 лет, но я буду с ней воевать. И Бог это считает за святость. Поэтому Господь говорит, будьте святы, как я свят. Вы знаете, Бог, Он не будет от тебя требовать то, чего невозможно человеку. Бог знает, что человек будет ошибаться, падать, говорить, знаете, но Он знает этот принцип, что мы должны любить то, что Он любит, и ненавидеть то, что Он любит, и объявлять войну любому греху в твоей личной жизни. И также быть способным обличать грех, когда ты его видишь. Не людей, любить людей, но просто обличать грех. Вот, и это тоже как бы качество Назарея. Просто ничего общего не иметь с грехом. Это бескомпромиссное хождение с Богом. Не жить двойной жизнью. Поэтому проверяй свои мотивы. До чего ты хочешь помазания? До чего ты хочешь движения Бога? Зачем? Чтобы засветиться, и тебя там где-то увидели и сказали, какой помазанный брат. Чтобы все там начали твой номер телефона просить, знаете, или ты хочешь действительно, чтобы имя Бога прославилось. Даже такие маленькие тайные вещи. Просто объявляй им войну. Если это неправильно, если оно чисто, объявляй им войну в тот же день. И воюй, пока ты просто не победишь его. И потом два греха, которые очень сильно ненавидит Бог. Это, знаете, я была шокирована, оказывается, это не убийство. Это не воровство даже, это не прелюбодеяние, за которое, знаешь, если человек в церкви обычно из-за него падает, там его сгноят за это. Но это не два греха, которых ненавидит Бог. И Иеремия, 2 глава, 13 стих. «Народ мой сделал два великих зла». Если Господь говорит «великих», это значит действительно «великих». «Он отвернулся от меня, источника живой воды, и рыл себе колодцы, к другим богам обратив лицо». но в их колодцах не держится вода. Два великих зла в лице Бога, когда ты отворачиваешься от Него и бежишь к другим вещам, заменяя Его присутствие. Это то, что Бог ненавидит, это то, что ранит Его сердце. Вот. И я верю, что это поколение, которое просто вернет смысл, знаете, хождения с Богом. Поколение, которое будет бескомпромиссно ходить с Ним, которое будет любить Его, жаждать Его присутствия. И когда ты просто войдешь туда, ты просто увидишь, ты сам не замечать будешь, как оно будет через тебя изливаться. Ты сам будешь видеть, как люди начнут просто тянуться к тебе. Но ты должен просто полюбить Его больше всего. И напоследок я просто хочу два примера привести в Библии. Как два человека. Знаете, очень многие люди, они говорят, ну вот, на меня такое пророчество было, мне такое пророчество ли, там через меня вся нация будет спасена, знаете, через меня там будут бесы выходить, и они уже ходят, и они уже все, ты к нему не подойди, ты к нему не поговори, потому что он уже пророк, знаете, он уже служитель, только ему кафедру давай. И я просто покажу, хочу на примере Библии, что неважно, какое тебе пророчество было большое, неважно, что там тебе наговорили, если твое сердце не на правильном месте, оно, пророчество твое не сбудется. Самуил и Самсон, две личности. Смотрите, почему именно я их взяла, потому что они одинаково родились сверхъестественным образом. Помните, что у той не было детей матери, что у той не было детей. Пришел ангел, там чудом просто вымолили Бога. Сразу же с самого детства на их обоих было большое пророчество, что то должен нацию к Богу привести, что то должен нацию к Богу привести. Оба родились именно в момент, вот этот вот сухой момент в Израиле, когда люди отвернулись от Бога, поклонялись идолам, родились, то есть в одинаковое время. И Бог их обоих приготовил для большого призвания. Но почему, смотрите, почему Самсон умер в позоре, да, не исполнив Божьей воли, и почему Самуил, он обратил всю нацию к Богу. Если вы замечаете, я не буду читать эти места, что делал Самсон, да? Самое первое, вы помните, что он был Назарей, да? Он не имел права стричь волосы, не есть винограда, не прикасаться к мертвому. Что он сделал? Как только он убил льва, да, он убил льва, идет назад, видит там мед, да, образовался там в скелете. Что он сделал? Он знал, что он Назарей, он знал, что на нем особое призвание, он знал, что он должен быть отделенным. Нет, он идет к этому мертвому льву, и что делает? Набирает себе меда, он сразу же нарушает обет. То есть его сердце, оно далеко, знаете, не было назарейским. Второе, он идет на пир этим с филистимлянами и начинает пить вино. Помните с ними там гулять? Хотя Бог строго запретил это делать, потому что он был Назарей. Но что делал Самуил? С самого детства он всегда был при храме. Даже из 1 Царств 3 глава, если вы помните, да, где он даже спал, этот нечестивый пророк, Илия, да, по-моему, нечестивый пророк спал, этот старый пророк, которого он должен был заменить, он спал где-то там на внешнем дворе. Просто прочитайте такие мелочи, но они очень о многом говорят. Он спал где-то там на внешнем дворе, в то время как этот подросток Самуил, он спал там, где был ковчег Бога, там, где было его присутствие. Это прообраз для нас. Он всегда находился в его присутствии. Чем ты себя заполняешь и где твое сердце? И потом оно покажет. И даже на тебя может, в твоей жизни может не быть сказано ни одного пророчества. Может, никакой пророк там на тебя или служитель руки не возлагал. Ты там где-то тихонечко просто молишься и ищешь Бога. И ты увидишь, как Бог будет использовать тебя. Даже намного больше, чем тех людей, на которых было огромное пророчество. И которые просто, знаете, и ничего не сделают и сами себя погубят. Вот, поэтому это просто была тема. Для сегодня я просто хочу вас поощрить, я хочу вас пригласить идти в сердце Бога. Это стоит того. Я не хочу вас, знаете, как рекламировать Бога, что придите, и вам же от этого будет выгода. Мы не ищем ради своей выгоды. Я иду в сердце Бога не потому, чтобы мне было выгодно, и чтобы у меня там миллионы были на банковском аккаунте. Потому что он мне просто открылся с такой стороны, что я не могу не любить его. Я не могу как бы не идти за ним. Я не могу не искать его. Настолько Бог... У меня просто даже слов нет, чтобы описать, насколько он великий, это даже так мрачно звучит, знаете, насколько он необъятный, насколько он хороший, насколько он... Вам просто нужно пойти, чтобы узнать, о чем я говорю. И напоследок, самая последняя вещь, я просто хотела вам прочитать немножко статистика, и это, конечно, статистика немножко убила меня. Сделали статистику, национальный опрос по американским церквям, то есть это относится только к христианам, это не относится к церквям, окей? Значит, вот статистика для Америки на сегодня. 90% мальчиков, вырастающих в церквях, покидают ее к 20 годам. 88% детей евангельских церквей покидают ее после окончания школы, high school. Христиане тратят время на развлечения в 7 раз больше, чем на духовные занятия, на духовный рост. Желание быть в близких личных отношениях с Богом стоит на 6-м месте из 20 жизненных целей. И все эти цели охарактеризованы жизнью в удобных условиях. Это наша церковь на сегодняшний день. Okay? Из национального опроса совершеннолетних людей никто не заявил, что главная цель в его жизни – быть посвященным последователем Иисуса Христа. 61% людей в церквях верят, что азартные игры в казино не нарушают христианской морали. 60% верят в сожительство до брака. И 35% верят, что можно пить алкоголь. Вот, пожалуйста, картина нашей сегодняшней церкви. И просто мой вопрос. Есть ли кто-то здесь, кто хочет изменить эту статистику и просто поднять эти номера, и которые будут кричать: «Господь, неважно, сколько мне это будет стоить, но я поменяю статистику». И поэтому мы не удивляемся, почему Бог начинает трясти Америку, почему Бог начинает просто свои суды изливать, потому что никто не хочет посвятить себя. И поэтому просто будем сейчас делать молитву. Вы можете подняться все. И я об этом молилась, и просто я очень такое сильное побуждение внутрь получила. Я хочу пригласить наперед этих людей. Не всех. А только те люди, которые просто начали задавать себе вопрос: «Господь, а что дальше?» Окей, выходят бесы, мы видим движение, но что дальше? Я хочу знать твое сердце настолько сильно, как я его не знал еще. Поэтому я просто хочу, чтобы, неважно, сколько это будет, 2-3 человека, но я хотела бы пригласить людей наперед. И вместе с ними я просто хочу просто молиться и кричать до Бога: «Господь, открой нам свое сердце. Возьми нас глубже в свое сердце. Открой нам секреты твоего сердца. Открой нам твои чувства, эмоции». Вы знаете, когда я помолилась лично этой молитвой, то моя жизнь, она просто настолько начала радикально меняться. Когда вы переживете эмоции Бога, просто... вам не нужно ни за освобождение молиться, ни за жажду, ни за голод. Это будет вашей жаждой. Это будет вашим голодом. Просто если вы готовы для этой молитвы, я просто вам говорю, что с этого дня ваша жизнь, она просто радикально поменяется. Просто просите, кричите его сердце. Просите пережить его сердце. Просите прочувствовать то, что он чувствует. Неважно, не всегда это будут хорошие чувства. Не всегда это будет там какое-то помазание там, или наполнение. Иногда это будет боль. Иногда вы будете переживать, это будет бремя. Это бремя, потому что его народ не знает его. Его народ не знает его. И поэтому Бог хочет поднять невесту, которая не будет только радость с ним делиться помазание, которая будет делить его боль и его бремя, которая согласится плакать, которая согласится кричать, которая отложит свои интересы, которая отложит свои какие-то мечты и будет кричать: «Господь, мы хотим твоего сердца, мы хотим твое бремя, положи на нас твое бремя, мы хотим облегчить твое бремя, Иисус, мы хотим познать твое сердце, возьми нас в глубину твоего сердца, Господь, мы делаем выбор, Господь, мы отделяем себя для тебя, мы отказываемся, Господь, от этого мира, мы отказываемся от всего того, что этот мир хочет предложить нам, Господь, мы отрекаемся от этого, и мы идем за тобой, Господь, мы идем за тобой, Иисус, мы Назареи, Господь, мы принимаем обет назарейства, мы принимаем обет, Господь, мы посвящаем себя тебе, мы хотим тебя, Господь, мы хотим тебя, Иисус, возьми нас в свое сердце, возьми нас в свое сердце, открой нам свое сердце, мы хотим знать твое сердце, Господь, нам мало, Отец, нам мало, возьми нас глубже, возьми нас глубже, возьми нас глубже, дай нам боль, Господь, боль по этому поколению, Отец, боль по этому поколению, Иисус, боль по этому поколению, мы просим Господь. Мы говорим «да, Господь». Возьми нас, возьми нас, возьми нас. Забери нас с тобой, Господь. Открывайся нам по-новому, Отец. Мы хотим знать Твое сердце. Мы хотим знать Твои мечты, Господь. Мы хотим знать Твои желания. Мы хотим знать Тебя, Иисус. Мы хотим знать Тебя, Господь. Мы хотим знать Тебя, Иисус. По-новому, Господь. По-новому, Отец. По-новому, Иисус. По-новому. Всю глубину Твоей красоты. Всю глубину Твоих эмоций, Господь. Мы хотим знать, Господь. Мы хотим знать, любимый наш. Спасибо Тебе, Отец. Дай нам пережить Твое сердце. Дай нам пережить Твой огонь. Дай нам пережить Твой огонь, Господь. Больше Твое сердце, Господь. Дай нам пережить Твои эмоции, Господь. Потому что это поколение, которое будет искать Твоего сердца. Поколение по сердцу Твоему. Поколение по сердцу Твоему, Господь. Мы поколение по сердцу Твоему. Мы поколение по желанию Твоему, Господь. Мы поколение по сердцу Твоему. Отец, глубокое посвящение, глубокое, глубже, Господь. Больше Тебя, больше Тебя, Иисус. Больше Тебя, больше Тебя, Отец. Больше Тебя, больше Тебя, больше Тебя, больше Тебя, Отец. Мы отрекаемся от нашей жизни, мы отрекаемся от наших целей. Мы отрекаемся, Господь. Мы хотим Твои мечты, Отец. Твою цель, Господь. Твое желание, Господь. Это наше желание. Твои мечты – это наши мечты. Твоя боль – это наша боль. Твоя радость – это наша радость. Твои раны – это наши раны, Господь. Мы берем на Себя, как невеста, как Твоя невеста, Отец. Мы берем на Себя Твое бремя, Господь. Как Твоя невеста, мы соглашаемся, Отец, брать Твое бремя на Себя. Мы Твоя невеста, Отец. Мы Твоя невеста. Мы Твоя невеста. Мы Твоя невеста. Мы поколение, отделенное для Тебя. Мы поколение, посвященное Тебе. Не важно, чего это будет стоить. Мы поколение, которое идет за Тобой, которое исполняет желание Твоего сердца, Отец. Мы это поколение, Господь. Мы не соглашаемся на меньшее. Мы не соглашаемся на одинаковое христианство. Мы не соглашаемся на меньшее, Господь. Мы будем говорить, Отец, о Твоей любви. Мы будем идти глубже. Мы будем, Отец. Yes, Господь. Yes, Иисус. Мы говорим Тебе «да». Мы говорим Тебе «да». Мы говорим Тебе «да». Открой нам, Господь. Мы хотим знать, что Ты чувствуешь. Мы хотим знать, что Ты чувствуешь. Мы хотим видеть то, что Ты видишь. Мы хотим слышать то, что Ты слышишь. Мы хотим говорить то, что Ты говоришь. Мы хотим чувствовать то, что Ты чувствуешь. Мы хотим переживать то, что Ты переживаешь, Господь. Мы хотим плакать так, как Ты плачешь, Господь мой. Потому что мы Твоя невеста, Господь. Мы созданы для Тебя, Господь. И Ты единственное наше желание, Господь. Ты единственное наше желание. Ты единственная наша мечта, Отец. Спасибо, Господь, это поколение. Спасибо Тебе за это новое поколение, за новое время, Господь. Это люди, которые полностью будут отделены для Тебя, Господь. Иисус, мы делаем этот выбор, Господь, потому что мы любим Тебя. И мы хотим увидеть царство на этой земле, Твое царство на этой земле. Не царство, которое люди построили себе, но Твое царство, Господь. Да будет воля Твоя, да будет царство Твое, Господь, и на земле, как на небе. Да будет царствие Твое, Господь, да будет воля Твоя, да будет царствие Твое, да будет воля Твоя, да будет царствие Твое. Будет воля Твоя, Господь. И я верю, Господь, что выявятся эти люди, Отец. Ты уже поднимаешь людей, которые принесут Твою волю на землю. Не их волю, но Твою волю. Люди, которые решили идти до конца. Люди, которые не остановятся. Люди, которые не замедлят. Они будут идти, Господь, пока Твое царство не придет. Ты царь, Господь. Ты царь. Какая честь для нас, Господь, за то, что Ты избрал нас, Иисус. Ты так долго кричал нам. Ты так долго звал нас, Отец. Ты так долго звал нас. Мы говорим «да, Господь». Мы говорим «да, Иисус». Возьми нас, Отец. Возьми нас, Иисус. Возьми, Господь. Возьми нас. Мы хотим двигать Твое сердце. Мы хотим касаться Твоего сердца на
Высвободи, Господь, по всей земле, Отец. Высвободи жажду, Господь, голод по Тебе. Неудовлетворение, Отец, по всей земле. Поднимай, Иисус. Поднимай, Сыном Света. Поднимай. Поднимай, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо. О, Господь, пусть эта любовь, она просто поглотит наши сердца. Пусть она просто уничтожит, Господь, все неправильные мотивы, Господь. Все нечистые цели, Господь, выжги, Господь. Очисти наши мотивы, Господь. Очисти наши внутренние желания, наши внутренние мысли, выжги, Господь. Выжги своим огнем, Отец. Дай нам чистое сердце, потому что Ты сказал, чистые сердцем они увидят Твое лицо, Иисус, и мы хотим видеть Твое лицо, Господь. Мы убираем все, Господь, что блокирует нас от Тебя, Отец, потому что мы хотим видеть Твое лицо. Мы хотим видеть Твое лицо, Иисус. Мы хотим видеть красоту Твою. Мы хотим видеть красоту Твоего сердца. О, любимый, Ты прекрасный, Господь. Ты наш жених, Господь. Ты наш жених. Возьми нас, Господь, глубоко в Тебя. Отец, забери нас, Отец. Забери нас от этого мира, Отец. Забери нас от всех этих желаний, нечистых, Господь, целей. Мы хотим просто улететь с Тобой, Отец. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо за Твое красивое сердце. Вложи нас новое сердце. Новое сердце. Сердце, которое будет искать Тебя, Отец. Сердце, которое...